Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем нашу беседу с основателем крупнейшего российского автодилера «Рольф» и экс-депутатом Госдумы Сергеем Петровым. В 2019 году против бизнесмена возбудили уголовное дело и объявили в международный розыск по делу о выводе средств за рубеж, после чего компанию «Трасс» попытался продать, но сделка не состоялась. В конце 2023 года государство взяло акции «Рольфа» под временное управление. Петров назвал этот шаг правовым беспределом, а наблюдатели сочли происходящее политически мотивированным, хотя сам бизнесмен объясняет ситуацию интересам конкурента. Осенью 2024 года «Рольф» окончательно перешел новому владельцу, спортивному функционеру Умару Кремлеву. Так завершилась многолетняя история владения ею семьей Петрова. Скажите, что сегодня происходит в России? Это национализация или передел собственности? Как бы вы это назвали?
Вот опять вы свои вопросы. Давайте подойдем к этому. Теперь мы.
Потому что это горячая тема, вот я и спрашиваю.
Нет, это тема горячая, но она.
Отнимают крупные объекты. Мы не можем.
Если мы сейчас будем говорить о конкретном Домодедове, там, о каком-то Рольфе, мы ничего не поймем. Мы не поймем механизма, что происходит.
Ну, они же только понимают это по механизму же, правильно? Или как они?
Тогда говорить надо о механизмах. Во-первых, что позволяет. Во-вторых, как мы оказались в таком, почему общество в таком положении, потом, что надо сделать. Но никак не говорить, в каких носках они там пришли. Я пытаюсь все время от вас от этой вашей бумажки, я чувствую, там создали эту себе вопросы. Смотрите, в экономике, да, у нас, я почти уверен, вы помните, «Опель» там не дали купить Сбербанку?
Не помню, если честно.
Вау, да, ну такой был случай, когда все...
Я россияне... помню, как появился в Калининграде BMW, как
Хорошо.
В Калужской Хорошо. Области появился Volkswagen. Я помню, сборочные цеха по всей России строились.
Мы сейчас говорим не о том, что строилось, а как воспринимают люди, что Запад не дает нам технологии. Как мы сами их не берем. Да вот ясно же, что все стали покупать Боинги и Эрбасы, потому что дали взятку. Эти Боинги и Эрбасы, а наши-то самолеты были самые лучшие. Ведь почему мы сейчас тратим по 36 миллиардов в год, кажется, в бюджете, а там, в 2027 году 76 стоит на авиационную поддержку, а сколько до этого потратили, чтобы построить то, что нельзя им построить. Они не построят. Они построят самолет. Сейчас они построят такой же, как там МС-21, но чуть похуже. Вот мы теперь его доработаем. Никогда они не доработают, потому что в этот момент и Боинг и Эрбас идут дальше. И все остальные идут дальше. Они идут дальше. Каждый раз, вы знаете, первые 80% успеха тратятся 20% усилий, а последние тратятся 80% усилий. То есть им никогда не догнать вот при такой среде правовой, культурной. Я разговаривал много с авиационниками, они говорят, да нет, нельзя, потому что вот я, например, весь самолет не могу сертифицировать, там надо отдельно мне там шасси там, и прочего. А здесь... Вот у нас в Виннер штат есть авиационный завод Diamond. Он сделал самолет нам учебно-тренировочный давно еще, до ковида, когда еще мы готовы были его покупать. Но все сертифицирует сам производитель. То есть, больше прав. Это вот мы сейчас, когда перейдем к ценности компании, я вам покажу, как это делается. Это очень тонкая материя. Я знаю, что... Россияне уверены, что «Опель» не дали купить, боясь передать русским технологию. Это полный булшит. Просто компания не хочет передавать банкирам. Тут производителей-то нет, а это банкиры, которые ничего не понимают, да еще и монополисты, да еще и государственные банкиры, ничего не понимают в автопроизводстве, ничего не понимают вот в этой бизнес-культуре. Теперь, для того, чтобы вы поняли, о чем речь, я вам... перейду к компании «Рольф». «Рольф» – это была самая белая компания, сейчас я не знаю, не могу отвечать за это, и самая правильно построенная. Что это такое? Это значит, что вы ее строите не просто там, перепродать машину, заработать деньги. Вы строите миссию. Вы хотите изменить подход к сервису, к автомобилям. Вам нужно выстроить другого клиента, который уже доверяет свою машину в сервис. Я когда в Советском Союзе оставлял машину на сервисе, во-первых, я боялся, что там снимут какую-то деталь новую, а старую поставят. Там полный был какой-то произвол. Вот компания должна быть открытая, она должна рассказывать, как она мотивирует своих людей, как она их подбирает, чтобы люди не боялись, что там это может быть. Это значит, что когда вы начинаете строить, вы берете первых там 100 человек и постепенно прибавляете, чтобы ценности, а берете под свой характер, под свои ценности, под свое требование. Они должны быть, они должны не только прийти и заработать деньги, они должны любить то, что они, любить клиента, любить свою работу, быть горды тем, что они создадут, и знать эту цель. Их надо для этого посылать за границу, учиться. Вот они прибыли, приехали, делают, и вы видите, кто-то из них, а не интересуется, его надо убирать. Так вот, когда вы быстро принимаете еще 100, у вас этот клей исчезает. А в этот момент вам надо затормозить с ростом. Принять всего там 10-20 на год, чтобы их можно было переварить. Это даже при условии, что ваш HR отберет тщательно нужных людей. Ну, в этот момент рынок вот так взлетает. И вы теряете рыночные позиции, потому что нужно быстрее, побольше нанять. 1000 человек. Нет, вы должны сдержаться. Вы должны нанимать стромно столько, чтобы сохранить вот этот вот внутренний клей, когда каждый скажет другому: нет, так у нас парень не работает. Ты что-то на себя начинаешь работать. Подождите, я сейчас приду к тому, что сейчас происходит между Западом, импортозамещением и нашей оставшейся экономикой. Вот как только вы это создали, я потом помню, у нас берут людей, чтобы повторить. Это не получается. Почему это важно? Потому что компания может позволить себе те вещи, которые не позволят там взятые 1-2 менеджера или там 10 даже на 1000. Она может отдать все решения вниз, не боясь того, что там будет коррупция. Как можно ближе к клиенту принимается любое решение. Там все происходит по-другому. Вот эти тонкие вещи в западных компаниях, они строят автомобиль не так, как мы, не как, наш НТЦ там отдает, значит, деталь сделайте какую-то. Они строят, собрав всех поставщиков, и вместе с ними обсуждают, как можно дешевле сделать. Может быть, не надо вам менять оснастку, вот такую же деталь не переделывайте там. Нет вот этого командного идиотизма, как у нас там. Мы начальники, мы тут крутые, мы тут автомобилисты. Нет, Мерседес может сделать руль, но он сам не делает. И поэтому, когда Мишустин говорит, ну уж руль-то могли сами сделать, это только отражает его абсолютное непонимание бизнеса. Человек, управляющий экономикой, не понимает экономику современную.
То есть руль должен сделать тот, у кого это лучше всех получается, так?
Дешевле, эффективнее, который имеет RID за спиной по рулям огромное, который гораздо лучше, чем любой производитель. Он производит миллионы рулей для всех компаний. Ну, таких-то он тоже в конкурентном поле. Но он, специализируясь на этом, делает это лучше, эффективнее и дешевле. Так устроен современный мир. Поэтому ни один самолет не выпускает одна страна, выпускает весь мир. А мы сейчас ставим задачу сделать, наконец, полностью самолет своими руками. Да еще, то есть они его сделают, но никогда не сделают конкурентным. Нужно это признать. Значит, как только завтра будет возможность купить нормальные конкурентные самолеты, тот, который все время на дотации, а дотации может государство перестать давать, все, рухнет так же, как сценарий будет Советский Союз 2, только гораздо побыстрее.
То есть вы ведете к тому, что изоляция, она обречена на то, что ни один продукт мирового класса Россия не в состоянии произвести без внешних игроков. Правильно я понимаю?
Без внешних игроков, да, не в состоянии, конечно. Это очевидно. Вы правильно понимаете.
Возвращаясь к компании «Рольф». Кстати, я покупал у вас автомобиль, и вам должен сказать, что обслуживание этого автомобиля, техобслуживание на станции на Ленинградском шоссе, это было самое дорогое техобслуживание. И поэтому многие клиенты, которые у вас брали автомобили, чинили эти автомобили в других местах, где было подешевле.
Значит, сразу объясняю, да? Дорогое – это не вообще категория. Если оно дорогое, тогда клиенты уходят с этого центра, и мы вынуждены снижать эти цены. Вот если оно дорогое, и там полно клиентов, значит, почему-то они там находятся. Почему-то они готовы платить. Если наши открыто им рассказывают, что нам платят зарплату не от того, сколько счет у нас там в чеке, а от того, как доволен клиент. А это очень сложно сделать. Россияне, как правило, я помню, в 90-х годах я обнаружил, с россиянами конкурировать очень легко. У них кроме там маркетингового бюджета и скидок ничего в голове нету. Как только ты начинаешь там, мы привезли сюда прямую приемку, мы привезли вот эту вот оплату правильную, мы стимулировали. Это на самом деле очень сложный, дорогой бизнес, как вот многие этого, к сожалению, не понимают. Я слышу, и вы не понимаете. Вот, вот дорогой. Ну, что ж, дорогой.
Что же? Я не то, что не понимаю, я говорю как факты. Если я не тяну по деньгам техобслуживания, там замена клапана или замена каких-то деталей, дисков, я иду там, где дешевле, потому что это мне по карману.
Это рынок. Мумин, это рынок. Вы идете там, где по карману, и хорошо. Значит, сюда придут те, которые готовы платить за этот дополнительный какой-то элемент, который вы не поняли, или вы просто не можете его себе позволить. Это нормально. Когда мы открываем новый центр, даже Audi на Ленинградском шоссе, не знаю, может быть, вы это имели в виду, там есть другие уже в этот момент игроки, и мы говорим, мы никогда не предложим цену дешевле. Мы, наоборот, должны дороже предложить. И я помню, я говорил своим, а с какой стати? Мы должны предложить лучшие услуги. Потому что как только вы предлагаете дешевле, все начинают работать на окей. В следующий раз, как только недостаток клиентов, мы еще дешевле попросим. Мы сделаем еще дешевле. Вы попадаете в порочный круг. Но это элементы бизнеса, мы уходим в частности от очень важной темы.
Хорошо. Можно теперь я задам те вопросы, которые меня интересуют? Да. Насколько сегодня национализация в России стала рутиной или это новая экономическая модель?
А что за разница между рутиной и новой экономической моделью?
Или это хаотичный инструмент давления?
Или разница с хаотичным инструментом давления? Вы можете для себя хотя бы прояснить?
Ну хорошо, давайте еще раз я задам вам вопрос. Вот национализация сегодня в России, это стало системной или это все-таки выборочный клиент, выборочная компания в пользу определенных интересов? Вот вы можете мне сказать?
Не могу, потому что не понимаю вопрос. Оно и системно, и выборочно. Оно начинается всегда выборочно, но если нет ничего, что сдерживает этого, ни свободная пресса, ни кто-то не рассказывает вот так, как я вам сейчас, чем это кончится, а мы еще не дошли даже до этого, то постепенно один охранник, получив компанию, естественно, становится предметом зависти и вожделения других охранников, а их у Путина много. И они начинают приходить и спрашивать, а где же я там, глазами есть начальство? Это обычный процесс, что я вам рассказал, никогда система не стоит ровно. Она либо чуть-чуть каждый год улучшается, как в Европе, и над этим работают все слои общества, и невозможно вот так перескочить, как это вот там в бизнесе в каком-то. Или она деградирует, у нас очевидно деградирует последние уже 20, наверное, лет.
Ну хорошо, поэтому возьмем частную историю. Домодедово, аэропорт, который построили два человека, и достаточно успешный проект. И потом у них это недавно совсем забрали. Вот вы можете объяснить эту историю, почему отжали аэропорт Домодедово?
Не могу, и не хочу объяснять, почему отжали Домодедово. Начал вам с этого, что это бессмысленно рассказывать каждый проект. У каждого есть свои нюансы, я не настолько там осведомлен, но этот аэропорт уже был, работал. Он не строился так, как я вам рассказал, вот с нуля, с подценностными. Там он попытались они это сделать и сделали лучше, чем, по крайней мере, Шереметьево или какие-то, насколько я знаю, чисто по своему опыту. Поэтому эта тема не моя и не даже не интересна в этом контексте. Как будут отбирать такие или такие? Мы говорим о том, что страну развивает только вот тот бизнес, который ценностной. Вот он экономику тянет. Он, на самом деле, его всего, повторяю, 5% вот в сегменте среднего и переходящего. Ну, они вытягивают всю экономику во всем мире. Посмотрите, основные все перешедшие за триллионы уже там, это все компании, которые начинались как маленькие стартапы, развивались именно как ценностные. Мы хотим что-то изменить в мире, и мы таких людей подбираем под себя. Какая для них разница, кто в этот момент где-то кого-то там ограбил?
Хорошо.
Понятно, что в России это будет происходить системно.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим тему национализации и передела собственности в России с основателем компании «Рольф» Сергеем Петровым.
Приведу пример. Компанию создали с нуля. Компания «Wildberries». Государство вот выступало арбитром. Оно выступало участником или бенефициаром, учитывая противостояние крупных игроков и региональных политических фигур. У вас историю вокруг Wildberries вам Понятна она или нет?
Непонятно, потому что мне неинтересно она, что там выступало воровское государство по отношению к какой-то частной. Очевидно, что оно могло выступать и так, зависит от того, кто первый куда-то вошел. Мы для чего вот это обсуждаем? С какой целью вы хотите это пожевать?
Выиграло ли государство от войны вокруг Wildberries?
Ну, как может...
Кто проиграл?
Давайте, закончите свои вопросы, я начну отвечать, тогда вы не будете хотя бы. Как может государство выиграть, когда частный сектор под давлением государства либо переходит в его собственность, либо чувствует, что он здесь не в судах решает дело, а он не защищен никак? Что за детские вопросы мы будем обсуждать здесь? Неужели это надо обсуждать, что очевидно? Любое вмешательство государства – это всегда деградация, это всегда отсталость. Ведь государство... очень тонко может вмешиваться когда-то, стимулировать что-то там, но только на основе честной и равной игры. Давайте сделаем такое правило. В юридических вузах учат с первого курса, по-моему, или, может, со второго, что вот пусть лучше два преступника останутся на свободе, чем один действительно невиновный человек окажется в тюрьме. Поэтому существует правило, что все сомнения в пользу обвиняемых. Вот тогда... этот риск, о котором я рассказывал, который является двигателем прогресса, начинает работать на экономику. Второе, какое правило там учат, это выборочное правосудие. Это не правосудие вообще. Все, что вы сейчас видите, это чистейшей воды выборочное правосудие. Нет правил. Никто не понимает, а как надо было делать. Мы в суде сейчас по нашему делу не можем понять, а как надо было проводить сделку. Нам просто взяли и коммерческую сделку объявили выводом денег. С этим делать ничего нельзя, потому что они запрашивают там каких-то своих этих экспертов, которые говорят, а да, вот это стоит столько, на 4,5 миллиарда всего 45 миллионов разницы уже в особо крупных размерах. Уже, понимаете, можно всегда радоваться, тем более экспертизы какие-то ФСБшные фирмы делают. Ну, все, мы спрашиваем судей кого угодно, а как надо было нам? Вот мы провели независимую экспертизу, наняли какую-то там фирму. Что надо было еще сделать точнее, чтобы вы сейчас нам не... Нет, это специально, пишутся законы так мутно, так непонятно. Как Наполеон говорил, пишите Конституцию коротко и непонятно. Чтобы можно было всегда следователям... Думаю, тут я, наши следователи, я помню в Думе эти разговоры при принятии законов. Ну, пишите точно, вот там шла речь о заморозке на счетах сумм в случае предъявления каких-то обвинений. Ну, мы говорим, ну, давайте тогда хотя бы замораживать законом, определим только ту сумму, о которой спор идет. Да нет, а так написано, что можно все заморозить, весь счет. Да наши следователи разберутся. Вот на это, когда мы говорим, так вы прекратите это, вы же сейчас же бизнес начнет уходить, то и пусть уходит. Представьте себе, какая дистанция от людей, которые, собственно говоря, хотят строить новую экономику и учатся европейским стандартам, правилам, до вот тех, которые вот это все осуществляют. Вот здесь и есть проблема, а не в том, там, в какой фирме что-то произошло. Конечно, что-то произошло. Их можно 10 раз обжевывать, и у нас хватит еще на 10 интервью.
А что бы вы посоветовали предпринимателям, которые продолжают честно работать в России? Вот какие реальные способы самозащиты у них сегодня есть?
Сегодня я бы посоветовал учить отходную молитву. Потому что я не вижу никакого... Ну, можно стараться быть там этим преданным патриотизму или вот там всяким игрушкам, которые сейчас государство проводит. Но это не гарантирует ни от чего. Вы слышите, сколько дел идет от того, что кто-то вчера там... Это совершенно уже полный какой-то, как и говорили в 90-е годы, беспредел со стороны правительства. Нету никаких правил. Никто не может ни за что отвечать. Я, например, просто они плохого мнения вот о тебе будут, даже если ты патриот. Я, например, могу вам сказать, я тоже очень невыгодного мнения о президенте Путине. Но вместе с тем я считаю совершенно невозможным, там, зачем ограбить его детей. Не нужно это. Я считаю, что лучше это делать по закону. Никак не должен, никогда.
Ну, до его детей еще никто не добрался, так что...
Ну, я просто говорю, что по сути это не связанные вещи. Правосудие и желание чего-то там порулить или поправить. Ведь один шаг, он никогда не является одиночным. Он дальше влечет за собой целый ряд вещей разрушающих. И правосудие, и экономику, и международные отношения, и доверие между людьми. Никто сейчас в бизнесе не вкладывает в долгую. Никто не вкладывает в людей. Когда мы строили автомобильные заводы, я помню, меня предложили, тогда Mercedes владел Mitsubishi, предложили участникам быть на 10%, и я обсуждал этот вопрос, и я помню, все время находился в этих вот при строительстве заводов. Была проблема в том, что комплектующие вот требовал, естественно, Путин с Мантуровым, пожалуйста, локализацию, увеличьте локализацию, стройте здесь все. И чтобы строить все, нужно было как раз вот, потому что сами автопроизводители только строили для обхода таможенных пошлин. Они понимали, это бессмысленно здесь строить в такой в среде токсичный какой-то реальный бизнес-климат.
Все-таки, Сергей, все-таки при всех ужасах, которые вы описываете, я с ними согласен.
Я еще не дописал
даже. Все-таки, ну, вы говорили о том,
ну, хорошо, давайте,
как,
да.
Как не получится ничего, если изолироваться от внешнего мира. И руль от Мерседеса, если не можешь делать, лучше закажи на стороне, заплати деньги, поставь, а не придумывай сам.
А что такое не можешь делать?
Ну, не может, нету таланта, нету способностей.
Нет, может любой сделать руль. Конкурентный не может сделать. Все время надо добавлять. Да, он не сделает такой, чтобы у тебя он по цене и по качеству был покупаем для всех.
Все-таки, когда вы еще находились в России, были конвейеры. BMW, Volkswagen, Ford. Собирали, кстати, я вот как раз купил у вас Форд в Рольфе, который был собран в Ленинградской области. Все-таки какие-то заводы работали. Нельзя говорить, что все было плохо. Видимо, эти заводы, которые строились с помощью внешнего капитала, какие-то правила игры соблюдались. Правильно я понимаю?
Да, правильно. Они соблюдали правила игры, потому что каждый автозавод, естественно, каждый автопроизводитель находился под определенным патронажем министерства у Мантурова. И они, кстати, тоже не общие правила были, а с каждым отдельно договаривались. Вот у тебя локализация, вот это мы включим, а вот это не включим. Это все вот эти игрушки нечестной конкуренции и договорных обстоятельств.
Если бы не война, многие из этих заводов продолжали бы выпускать продукцию, ту, которую они выпускали. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, что бы вы посоветовали вот тем предпринимателям, которые продолжают честно работать в России? Вы говорите, что надо собирать манатки и уезжать. Или все-таки есть возможность что-то делать для людей?
Давайте так, предприниматель, вот если вернетесь опять, я чувствую, вы ничего не слушаете, что я рассказываю, но если вы вернетесь к началу...
Вы мне рассказываете...
Если вы вернетесь к началу...
Пожалуйста, Сергей, можно я все-таки скажу пару слов?
Ну, давайте.
Вы мне говорите, Волга впадает в Каспийское море. Да, нельзя делать бизнес, когда вот государство так ведет себя, как шпана. Когда не работают суды, когда... Конфликты решаются где-то на стороне, а не на судебном процессе, где есть состязательный процесс. Вот вы мне это рассказываете уже целый час. Я это все понял. Ничего не получится, когда вот государство значит, вмешивается. Должна быть реальная свободная конкуренция.
Нет, вы не поняли другого. Вы не поняли, что бизнес или предприниматели – это разные вещи. То, что понятие в России предприниматель – не совсем предприниматель. Я начал с этого.
Ну,
я не понимаю, знаю, о каком... Если предприниматели вы спрашиваете,
ну вот,
олигархи сами себя защитят.
Вы, ну, конечно, вы считаете, и я, наверное, с вами соглашусь, что предприятие, которое создано с нуля и сделали качественный продукт, вот это тот образец, на который надо равняться, а не то, что вот вы сейчас подвергли сомнению в какой-то степени аэропорт Домодедово, который был, они просто пришли, ребята талантливые, сделали из него конфетку. Это вот одно. Вы создали свой бизнес с нуля, и вы делали его прозрачным, честным, и поэтому японцы, которые увидели вас, узнали, они вам дали деньги, эти вот 500 миллионов долларов. Да? Когда они
увидели... Не японцы это дали, это давали кредиты в западные банки.
Банки, но, по крайней мере, первые ваши партнеры были Митсубиси японцы. Так
да,
да. Вот когда они увидели, что у вас не просто жажда заработать денег, а что у вас есть правила игры. Честно, вы все это делаете, вы
ставите. Да, 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 все правильно, все правильно. Да.
Я вот это вот понял из ваших разговоров. Но есть у нас горячая тема, есть вещи, которые поступают на ленту новостей. Мне тоже это хочется понять. А насколько возможно сегодня продать крупный бизнес по честной цене и спокойно уехать из России?
Ну, вообще невозможно. Ну, во-первых, все деньги вы не сможете вывести, их затрудняют. Вы попробуйте там, даже сейчас и в Китае, и в Арабские Эмираты, насколько я знаю, все время идет затруднение. Почему? Потому что, создав плохие условия для бизнеса, следующий вот такой пытливый ум силовика вместо искоренение и создание бизнес-климата, куда приходили инвесторы, встает на границе и пытается остановить этот поток убегающих и начинает ухудшать условия для этого, что только создает еще такой vicious circle, порочный круг, куда дальше засасывает экономику.
Российский рынок сегодня – это конкуренция или распределение активов внутри элиты?
Есть и конкуренция, она все время ослабленно идет, потому что искажение на изначальной, на конкурентном поле, постоянное вмешательство какого-то государственного, чем больше вот этого вмешательства, тем больше искажений. Искажения по защите своего бизнеса. Кто-то действительно дал кому-то там долю и пытается защититься таким, а кто, таким образом. А кто-то идет и, например, там, ну и черт с ним, там лучше я буду строить бизнес не в долгую, без вкладывания в людей. Вот то, что я пытался вам рассказать, это отличие вот этих вот требований западных автопроизводителей от наших предпринимателей, которых они проверяли, которые локализацию хотели здесь сделать. Они говорят, смотрите, они ничего не сделают. У них нет желания. Они купили станок и говорят, вот мы купили дорогущий стан там железный, 380 миллионов, катает лист. Но им надо в людей вкладывать еще больше в два раза, в три раза денег. Они этого не понимают. Вот это интересно рассказать и попытаться изменить в людях, а не обсуждать там эти детали, кто в каких там носках приехал.
Вот то, что вы сейчас говорили, когда вы создавали компанию «Рольф» и два десятка лет, можно сказать, доминировали на этом рынке, вам удалось вложить деньги в людей?
Да, мы непрерывно вкладывали в людей, потому что это самый ценный капитал. И именно в их характер, в их знания, не только даже знания, а вот в их порядочность, в их мораль. Это очень важная вещь. Она оказалась для нас ключевая. Когда компанию там много лет, каждый год, я не знаю, отнимут то 4 миллиарда, то 20 миллиардов, то 40 человек в месяц на допросы. Ну какая компания? Собственников нет. Кипр там, меня, значит, я давно продал ее там этому трасту. Ну любая компания была бы разворована в хлам. Не будь она правильно выстроена, из правильных людей, нравственно ориентированных.
Свободный разговор. О переделе собственности в России рассказывал основатель компании «Рольф» Сергей Петров. Мы продолжим беседу с нашим гостем на следующей неделе. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго!